Удалов прихлопнул подлетевшую близко пчелу, и та перед смертью успела вогнать в ладонь жало. Ладонь распухла. Боль, передвигаясь по нервным волоконцам, достигла мозга и превратилась на пути в слепой гнев. Гнев лишил возможности рассуждать и привел к решению неразумному — срочно сообщить, куда следует, ударить в набат, тогда они попляшут. У Удалова отняли самое дорогое — тело, которое придется нагуливать много лет, проходя унизительные и тоскливые ступеньки отрочества и юности. Удалов резко поднялся, и пижамные штаны спали на землю. Он наклонился, чтобы подобрать их, и увидел, что по дорожке совсем рядом идет мальчик его же возраста с оттопыренными ушами и кнопочным носом. На мальчике были синие штанишки до колен на синих помочах, в руках сачок для ловли насекомых. Мальчик был удивительно знаком. Мальчик был Максимкой, родным сыном Корнелия Удалова.
«Максим!» — сказал Удалов властно. — Поди-ка сюда!
Голос предал Удалова. Он не был властным, он был тонким. Максимка удивился и остановился.
— Поди-ка сюда! — повторил Удалов-старший.
Мальчик не видел отца за кустами, но в зовущем голосе звучали взрослые интонации, которых он не посмел ослушаться. Оробев, Максимка сделал шаг к кустам. Удалов вытянул руку навстречу сыну, ухватился за торчащий конец сачка и, перебирая руками под древку, ладонь болела и соднила, приблизился к мальчику, будто взобрался по канату.
«Ты чего здесь такой рань делаешь?» — спросил он, лишив сына возможности убежать.
«Бабочек ловить пошел», — ответил Максимка.
Если бы при этой сцене присутствовал сторонний наблюдатель, могущий при этом воспарить в воздухе, он увидел бы, как схожи дети, держащиеся за концы сачка. Но наблюдателей не было.
«А мать где?»
В душе Удалова проснулись семейные чувства. В воздухе ему чудился аромат утреннего кофе и шипение яичницы.
«Мать плачет», — сказал просто Максимка. «У нас отец сбежал».
«Да», — сказал Удалов. И тут только осознал, что сын его не принимает за отца, беседует как с однолеткой, и вообще нет больше прежнего Удалова, есть ничей ребенок. И вновь вскипел гнев, и ради удовлетворения его приходилось жертвовать сыном.
«Снимай штаны», — приказал он мальчику.
Неподдерживаемые более пижамные штаны Удалова опять упали, и он стоял перед пойманным сыном в длинной майке, подобной сарафану или ночной рубашке.
«Уйди», —
сказал мальчик нерешительно своему двойнику. Его еще никогда не грабили, и он не знал, что полагается говорить в таких случаях. Удалов-старший вздохнул и ударил сына по носу остреньким жестким кулачком. Нос сразу покраснел, увеличился в размере, и капля крови упала на белую рубашку.
«А я как же?»
— спросил мальчик, который понял, что штанишки придется отдать.
«Мои возьмешь», — Удалов показал себе под ноги. «Они большие. И трусы снимай».
«Без трусов нельзя», — отказался мальчик.
«Еще захотел? Забыл, как тебе от меня позавчера попало?»
Максимка удивился. Позавчера ему ни от кого, кроме отца, не попадало. Белая рубашка доставала Максимке только до пупа, и он прикрылся поднятыми с земли, свернутыми в узел пижамными брюками.
«Из этих брюк мы тебе три пары сделаем», — пообещал подобревший Удалов, натягивая синие штанишки. «А теперь беги и скажи Ксении, чтоб не беспокоилась. Я вернусь. Ясно?»
«Ясно», — ответил Максим, который ничего не понял.
Прикрываясь спереди пижамными штанами, он побежал по улице, и его беленькие ягодицы жалобно вздрагивали на бегу, вызывая в отце горькое, сиротливое чувство.